текущее время неумолимо торопит нас, но у нас есть еще одно очень важное служение, которое мы должны просто совершить. Это важное служение, еще одна заповедь. Это два установления, которые оставлены Христом, обязательны для выполнения. Первую мы совершили, это люди приняли, наши братья и сестра приняли водное крещение. Это повеление, еще одна заповедь, это участие в воспоминании страданий Иисуса Христа. Мы обратим наше внимание на текст Писания, будем иметь некоторые рассуждения, затем помолимся, и будет совершена еще одна заповедь, в которой первый раз сегодня будут принимать участие наши новые члены церкви. Слава Богу, друзья, мы обращаемся к первому посланию Коринфянам, глава 1, стихи с 4 по 8. Первое послание Коринфянам, глава 1, с 4 по 8 стихи. «Непрестанно благодарю Бога моего за вас ради благодати Божьей, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в Нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием, ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа». Итак, у нас очень важное время для того, чтобы принять участие в вечере Господней. Писание призывает нас к тому, что участвовать в этом могут только те, кто размышляет. Без подготовки, без размышления страданий Христа у нас нет основания участвовать. Это просто будет формальный обряд, который, надо сказать, также и опасен, как это ни удивительно. Если человек участвует не рассуждая, он ест и пьет осуждение себе. Писание серьезно нас предупреждает, поэтому, понимая эту важность, мы сегодня обращаемся к тексту, и слова, которые предложены были для прочтения, они направлены сегодня ко всем верующим людям. Во-первых, это послание Коринфской церкви, к верующим людям. При всем том, что у них были определенные трудности, о которых читающие Писание очень хорошо знают, эта церковь названа Церковью Божьей, и к ней адресовано это очень серьезное послание. Мы встречаемся здесь с вами с очень важной мыслью. Павел говорит так: «Непременно благодарю, непрестанно благодарю Бога моего за вас». Мы встречаемся в этом прочитанном тексте несколько раз со словом, с корнем слова, которое означает «благодать». Слово «благодарю» – наша тема проповеди, Евхаристия – как выражение благодарного поклонения Богу. Благодарю, Евхаристо, я благодарю. Евхаристо, благодарение, Харис, благодать, Хайро, радоваться. Интересно, вот эти слова очень близки по значению. Корень один, который означает благодарение, благодарить. Даже слово харизма, харизма, то же самый корень. Мы отрицательно употребляем нередко это слово харизмат, по сути, это библейское слово. Человек, который имеет дар от Бога, если он понимает, что это дар от Бога, и созидает церковь, он харизмат. Простите, но это действительно так. Если он имеет дар, то же самый корень слова. Благодарение, Евхаристия, то же самое корень, это благодарение. Мы будем участвовать в вечере Господней, по сути, это служение, служение благодарения. Поэтому прочно в сознании христианской церкви на протяжении долгих столетий утвердилось это название хлебопреломления «Евхаристия». Где-то называют это мессой, причастием, хлебопреломление, воспоминание страданий Иисуса Христа. Речь об одном. Но испокон веков пришло, из глубины веков пришло именно это название «Евхаристия». Благодарение. И это благодарение связано именно с этим служением, которое и нам предстоит. Хлебопреломление является установлением Христа, обязательным до Его возвращения на землю. Размышление о страданиях Христа производит особое состояние благодарности Богу. Вот почему необходимо размышлять об этом. Чем больше ты понимаешь о том, что совершено было Христом на Голгофе, тем больше сердце становится благодарным по отношению к Богу. И человек, безусловно, понимает, что за что благодарить. Он избавлен от Голгофы. Голгофа была для тебя и для тебя. Голгофа была предназначена. Но никто из нас там не оказался, а оказался Христос. И понимая это, верующие благодарят Бога. Вот за что есть благодарить Бога. Он вместо нас там оказался. И чем больше мы это понимаем, тем больше действительно состояние становится благодарным Богу, тем больше внутреннее поклонение развивается в верующих людях. Участие в принятии видимых знаков производит внутреннее единение со Христом лишь при внутреннем преклонении перед Богом. Мы подчеркиваем, что речь идет здесь не об обряде, речь идет о выполнении Божьей заповеди. И эта заповедь, по сути, главная в этой заповеди, не внешняя форма. Это второстепенное. Хлеб, вино, чаша – это все второстепенное. Важно здесь внутреннее участие, внутренняя готовность. Поэтому, прекрасно понимаете, обряд мы можем просто замечательно совершить, правда? Ну, просто замечательно. А внутренность не настроишь, не подделаешь, правда? Здесь уже подделка не пройдет. Если человек не готовится, если он не поклоняется пред Богом, не надо принимать участие. Это важно, друзья? Это риск очень серьезный. Писание предупреждает, в таком случае, если нет готовности, мы принимаем осуждение себе. Что такое осуждение, вы хорошо понимаете. С учетом того, что это осуждение нечеловеческое. Это осуждение Божье. Это серьезное предостережение для нас. Через Евхаристию или хлебопреломление происходит единение с телом Христа, то есть Его Церковью. Мы приобщаемся к телу и крови Иисуса Христа. Через видимые знаки происходит приобщение к телу Христа, то есть к церкви. Эта церковь проявляется в единении. Вот это единение, мы приобщаемся через видимые знаки к телу Христа. По сути, это приобщение друг к другу. Тело Христа из кого состоит? Из верующих людей. Члены тела Его. Происходит единение с верующими. И что важно отметить, именно вечеря Господня помогает по-особому воспринимать первую главу Церкви Христа и Церковь саму, то есть верующих людей. И об этом текст прочитан. И мы немного, обратим внимание, у нас не так много времени, но хотелось бы поделиться некоторыми важными размышлениями. Верующие становятся особо близкие через участие в вечере. И об этом наше рассуждение. Проявление благодати в Церкви. Первая мысль, коротко мы обратим внимание, благодать. Одно из ключевых слов, больше всего осмелюсь сказать, я не могу сейчас дать точную цифру, сколько раз слово харизма, харис, евхаристо, то есть слова, которые имеют корень вот этот благодать, сколько раз они встречаются в Священном Писании. Как прилагательный, существительный, глагол. Сотни раз. Это ключевое слово во всем Новом Завете. Что такое благодать? Очень коротко мы об этом говорили. Благодать – это ничем не обусловленное желание Божье. Никто на него повлиять не мог, никто его упросить не мог, никто ему угрожать не мог. Вот он просто взял и захотел. Друзья, это важно понимать. Что такое благодать? Он захотел. Исходя из того, что он имеет возможности, он захотел спасти людей, не спасать, а спасти людей и созидать их. Это слово часто употреблялось в древнее время, когда очень богатые люди, состоятельные, ну вот хорошее настроение у них появилось. И они решили просто вот меценатами быть, ну пожертвование сделать. В печати проскользнуло сообщение о том, что в Нью-Йорке недавно один такой неизвестный в сопровождении ФСБ, федеральной службы, он раздавал там пожертвования, доллары раздавал. Вот своего рода, вот захотел он, вот это сделал. Но это, конечно, жалкое представление того, что сделал Господь. Бог ничем не был обязан. Но Он, понимая, желая, любя творение свое, это был Его жест воли, проявление Его воли. Благодать была проявлена. Самым главным примером, который благодать истинно произошли через Иисуса Христа. Писание об этом говорит. Бог не был обязан никому, ничем, посылая на эту землю Сына Своего. Он никому не был обязан. Он это сделал только потому, что благодать. Только потому, что он захотел помочь и спасти людей. И он пишет, Бог так возлюбил мир, что послал в этот мир Иисуса Христа. Именно Голгофа, когда мы говорим о благодати, именно Голгофа является главным показателем благодати. Были у Бога другие пути спасти людей? Не сомневайтесь, были. Больше, чем достаточно. Почему он избрал такой путь? Ну, взял бы, допустим, раз и убрал все бы болезни, все грехи, раз бы мы все при коммунизме жили, а что, плохо? Всем по возможностям, всем по достоинству, все нормально. Не пошел таким путем Господь. Удивительно, до конца это не понять, почему Бог избрал такой путь. Всемогущий, всезнающий, вдруг Голгофа. Непонятно. Но подчеркнем, если мы говорим, что Бог есть Бог, Он избрал наилучший путь. Если бы Он избрал какой-то другой путь для того, чтобы спасти людей, я склоняюсь к тому, что едва ли бы люди ценили это из поколения в поколение, едва ли. Но понимая, что наше место на Голгофе, но мы там не оказались, вот это помогает больше ценить любовь Господню. Он, Христос, Сын Божий, умер вместо нас на Голгофе. Понимание благодати вызывает благодарность Богу за правильное развитие верующих. Это необычная мысль, друзья. Павел говорит, я благодарю за вас Бога, непрестанно благодарю. Благодарю, потому что благодать меня коснулась. Если мы понимаем Божью благодать, наши отношения, это важно, друзья, наши отношения к братьям и сестрам меняются. Это серьезно, друзья. Каким образом мое отношение к верующим может поменяться? Если я не дорожу верующими, если у меня, возможно, конфликты, непонимания какие-то, я скажу прямо, причина здесь в непонимании благодати. Если человек понимает Божью благодать, он понимает, что по благодати мы спасены. И спасены только Христом. А раз я спасен, брат спасен, сестра спасена, какое мое отношение к спасенным должно быть? Какое? Именно благодать помогает формировать правильное отношение к верующим людям. Были проблемы в Коринфской церкви? Ой, как их было много. И при всем этом Павел говорит, я за вас постоянно благодарю Бога. При всем том, что это была самая проблематичная церковь и всех церквей, к которым обращены новозаветные послания. Смотрите, как особо Павел к ним относится. «Непрестанно благодарю за вас», стих 4, «Бога моего ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе». Ради благодати, вот это выражение, то есть на основании благодати я благодарю за вас. Что это значит? Я знаю, что такое благодать, я стою на этой благодати, мой фундамент – благодать, именно понимание благодати помогает мне благодарить Бога за вас. Не завидовать, не мстить, не конкуренцию устраивать. Вот, друзья, где корень кроется нормального развития церкви. Понимание благодати меняет мое отношение к братьям и сестрам, потому что они являются верующими людьми. Не соревнования, не перетягивания. Между прочим, интересный вопрос мы задаем. Вот приезжаем мы в гости в какую-то другую церковь, или, допустим, у нас телефонный разговор. Когда мы спрашиваем о церкви, которую мы не знаем, какой вопрос чаще всего мы задаем? Сколько у вас членов? Правда? Простите, а какое отношение количество имеет к качеству? Не подскажете? Ну, настолько мы тяготеем к этому, что чаще всего этот вопрос и задается. А сколько у вас членов? Когда в последний раз мы задавали вопрос, как развитие вашей церкви идет духовное? А ведь это же главное. Ведь вопрос не в том, сколько вас. Вопрос в том, какие вы. Друзья, смотрите, если человек понимает благодать Божью, то для него важнее не количество членов церкви, а состояние, качество, внутреннее состояние. И Павел видит, при всем том, что много проблем, повтори, в этой церкви было, он умеет дорожить ими. Какие бы ни были, да, Бог их искупил, он работает над ними, он действительно созидает их. Но вместе с этим отношение Господня никак не меняется. Господь продолжает любить свою церковь. Верующие получают дары и правильно развиваются только по благодати во Христе. Верующие получают дары, дары от Бога. От Духа Святого обычно называют дары Духа Святого, хотя в раздаянии даров принимает участие вся Троица. Отец, Сын и Дух Святой. 1 Коринфянам 12, глава 4 по 7 стихи, явно там об этом идет речь. Отец, Господь, Бог, Господь и Дух. Все трое принимают участие в раздаянии даров, но проявляются они через действие Духа Святого. Итак, люди получают дары, верующие, по благодати. По благодати. И эти дары, безусловно, направлены на созидание церкви. Стих 5. В нем вы обогатились. Всяким, обогатились всем, Павел заявляет и уточняет, всяким словом и всяким познанием. В нем благодать произошла через Иисуса Христа. Доказательство благодати Голгофа. Люди, которые реально понимают что, и размышляют о том, что было на Голгофе, они правильно относятся к дарам. Дары не для того, чтобы похвалиться. У тебя есть этот дар, значит, ты не спасенный. Люди, которые так говорят, не понимают благодати. Я смеюсь сказать. Если человек понимает благодать и понимает, что дар он получил по благодати, это дар не для того, чтобы хвалиться, а для того, чтобы созидать. Когда мы хвалимся, мы показываем свой эгоизм. Мы показываем, пытаемся показать, что я выше, а вы ниже. А церковь так не созидается. Мы изучаем с вами Евангелие Матфея, прошлое наше воскресное служение, говорили о том, кто больше, помните, задали Христу вопрос, кто больше в Царстве Небесном? Это вопрос не понимающих благодати. Вопрос понимающих благодати, Господи, как я могу созидать тело Твое? Вот это вопрос понимающих благодати. Если я понимаю, что действительно Господь мне подарил этот дар, Он-то дал его с определенной целью, Он поместил меня в тело свое, и это тело будет развиваться только и только по его законам. Почему? Оно ему подчиняется. Итак, друзья, люди получают дары по благодати для того, чтобы церковь созидалась, не для того, чтобы превозноситься. Поэтому смелюсь сказать, в церкви нет самых важных служений. Я смелюсь это сказать. Почему? Скажите, пожалуйста, в теле, какой член тела самый главный? И у нас сразу вопрос, это в связи с чем идет речь? Если покушать, желудок и рот. Если пройти что-то, руки не нужны, уши не нужны, ноги нужны. То есть в зависимости от ситуации, мы говорим, что главный орган вот этот. Если послушать глазами, мы не слушаем, правда? Если подумать, у нас есть то, что думает, отвечает за это. Итак, в зависимости от ситуации, определенный орган становится главным. В итоге, поочередно, они все главные. Ну, простите за такое слишком простое сравнение. Итак, друзья, это важно. В Церкви Христовой нет очень важных служений. Вот они, самые ответственные служения. Да, если служители отвечают за порядок церкви, это не значит, что они главные в церкви. Запомните это, друзья. Церковь доверяет служению для того, чтобы оно созидалось, но это не значит, что они самые главные в Церкви Христовой. Идет речь о поместной церкви. Итак, дары получаются по благодати. И они направлены только на созидание. Мы вчера имели встречу с теми, кто готовился к крещению, сегодня они приняли крещение. И мы им дали некоторые пожелания. Господь вводит вас в тело свое. Нередко люди задают вопрос, какой дар, как я могу узнать? Друзья, мы предлагаем вам не думать об этом вопросе. Как узнать, какой у меня дар? Это второстепенный вопрос. Самый главный вопрос, каким мне надо быть, чтобы мне Господь дал дар? То есть состояние, проверяй свое. Если ты в правильном состоянии пред Богом, Бог тебе даст дар, тебе не будешь спрашивать, какой у меня дар. Вот то, что Господь тебя побудет делать, вот это будет твой дар. Скажет, открывай, закрывай двери, это твой дар. Скажет, молитву совершай, это будет твой дар. Скажет, проповедовать, будешь проповедовать. Это все от Господа, друзья. Это все от Господа. Мы далее идем, время нас торопит. Церковь – это не отдельно верующий. Это важно, друзья. Церковь – это не отдельно верующий, это общество верующих, не имеющих недостатка ни в каком даровании. Это является причиной того, что созидать и быть в церкви. Верующий человек не может развиваться отдельно от церкви. Не может. Если он принадлежит Богу, у Бога замысел, предложенный в Писании, он помещает человека в тело свое. Он только в теле может развиваться. Независимо он не может развиваться. Это большое заблуждение, в которое попадают люди, заявляя, я верю в душе, я читаю Библию, мне не обязательно посещать служение. Вот Андрей свидетельствовал, долгое время шла борьба, у него 13 лет, но все-таки поломался, я должен быть с Господом. Среди нас есть люди, которые тоже отстали, ушли из церкви, но мучились. И сегодня они готовы засвидетельствовать. Мы понимали, что это неправильно. Мы не можем развиваться от церкви. И они вынуждены были прийти в церковь. Это нормальное явление, друзья. Верующий не может отдельно развиваться от церкви. Его развитие только и только в церкви. Бог дает дары. Церковь не имеет недостатка ни в каком даровании. Если эта церковь служит Христу, она не имеет никакого недостатка. Все дарования есть в церкви. И они проявляются. И будьте внимательны, дарование не один всеми дарами обладает, а каждый обладает даром, и эти дары служат в созидание, в развитии церкви. Это все получаемое по благодати. Через водное крещение, которое сегодня совершалось в нашей церкви, мы присоединяемся к поместной церкви. Через водное крещение мы не к Вселенской церкви присоединяемся, а к поместной церкви. Деяния, 2 глава, брат уже цитировал текст, крестились и присоединилось в тот день душ около 3000. К поместной церкви присоединяется через водное крещение. Во Вселенскую церковь вводит исключительно Христос. Через водное крещение мы присоединяемся к поместной церкви, в которой Христом предусмотрена сила и возможность полноценного развития верующего. Любите, созидайте свою поместную церковь. Это нормально, когда мы посещаем другие церкви. Но не забывайте, пожалуйста, есть семья, в которой вы призваны созидать и развивать ее. Мы не возражаем, это нормальное явление, когда мы посещаем другие церкви. Но если Господь привел вас в поместную церковь, Он вас сюда привел, это ваша ответственность созидать вот эту церковь. Вы за нее в ответе. Вы часть этой церкви. Это не значит, что мы других не признаем, вы хорошо это понимаете. Вокруг нас много церквей, это наши братья и сестры. Но если Господь определяет для вас быть в этой церкви, созидайте ее. Бог будет с вами. Совместно или корпоративно идет развитие дарований. Люди только вместе могут развивать свои дарования. Ну, простой такой пример. Даже если я самый лучший дар имею, ну, хвалятся. Вот самый лучший дар, я даже не называю его. Скажите, пожалуйста, он может этот дар без людей проявлять? Нет, ему обязательно показать надо, что у меня есть этот дар. Он не может отдельно его развивать. Поэтому Писание предусматривает, говоря об этом, что Бог дает дарование, и эти дарования, во-первых, проявляются, во-вторых, развиваются только корпоративно, только в обществе, только в церкви. Поэтому, друзья, дар, безусловно, Господь вам даст, вы его увидите. Ваше состояние правильное пред Богом, выполнили Божью заповедь. Когда это будет очевидно для вас, созидайте вашу церковь. Я не знаю, какой у вас будет труд, не знаю. И не имею права, на это. Я не имею права претендовать на то, чтобы сказать, какой у вас дар. Я скажу только одно, дары дает Господь. И дает те дары, которые Он хочет и кому Он хочет. Но дает с одной целью, созидать церковь. Я не даю дары, церковь не дает дары. Мы не можем проголосовать, какой дар у кого будет. Это не наше право. Наше право сказать правду. Ходите пред Богом и повинуйтесь Ему, этот дар будет для вас очевидным. Стих 6. Созидающее слово благодати. Показателем библейского развития служит утвержденное в верующих слово Христово. Когда это слово утвердилось, то оно становится очевидным. Вы слышали короткие свидетельства наших друзей? Слово коснулось, побудило меня покаяться. Что это? Это действие слова. Это не брат заставил покаяться, это не программу специальную там подстроили. Слово коснулось. Идет нормальное развитие. Стих 6. Свидетельство Христово утвердилось в вас. Свидетельство Христово утвердилось в вас. Насколько важно ввиду этого, я обращаюсь ко всем присутствующим, насколько важно представление учения Христа. Насколько важно, друзья, правильное начало, правильное развитие. Почему мы стараемся, видя эту, друзья, очень серьезную опасность, стараемся особое внимание делать на Священное Писание? Оно и нас меняет. Оно нашу церковь меняет. Основой для нас является Священное Писание, и мы понимаем, что ответственны те, кто проповедует, те, кто учат, ответственны за... У них две очень серьезные ответственности. Первая ответственность – правильно понять Писание. А для этого толкователи не помогут. Для этого нужен главный, кто писал это слово, Дух Святой. Без Духа Святого нельзя здесь нет Писания, Петр пишет. И для этого важна посвященность. Правильно понять слово и очень важное, неповрежденным его передать. И третье хочу сказать. Передать так, чтобы о тебе не говорили, какой ты хороший проповедник. Твоя задача, проповедники, кто сообщаете слово, это от Господа получить слово, бережно принять, и бережно передать. Наша ответственность здесь просто как посредники, всего лишь навсего. Это не наше слово. Это Его слово. Ответственность служителя правильно его понять и правильно передать. Тогда оно живо и действенно. Не слово проповеди живо и действенно, а Его слово. Проповедь – это не слово Божье. Это проповедь. Вот оно слово написанное. Вот именно только это слово является живым, и действенным. Именно оно судит помышления, намерения сердечные. Несколько мыслей мы с вами помолимся. Слово, как проявление благодати, обогащает через познание, приводя к полноценному развитию и отсутствию недостатка в правильном развитии. Мы имеем все необходимое, Петр пишет. Вы имеете все необходимое для жизни и благочестия. Именно это приводит к правильному состоянию в ожидании пришествия. Вот почему еще одна из причин, почему нужно знать слово? Чтобы быть готовым к пришествию, мы с вами на протяжении уже некоторого времени по четвергам изучаем библейскую эсхатологию. Писание помогает нам быть готовыми. Попечение Христа о церкви. Стих 8. Который и утвердит вас до конца. Это будет делать Христос. Не церковь, обратите внимание. Церковь использует дары для того, чтобы обогащалась церковь. Но утверждает Христос. И Павел прямо об этом говорит. Который и утвердит вас до конца. Это его право. Для чего? Для чего он будет утверждать? Чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Утверждает Христос. Мы помогаем созидать церковь. Но сам процесс утверждения, сам процесс роста – это право только Господа. Павел прямо сказал, возвращает или взращивает только Господь. Церковь Христа является объектом особой заботы Христа. Он ее создал. Церковь Христа, это вселенская, состоит из поместных церквей. Мы вновь хотим утвердить евангельскую истину. Христос пришел создать церковь. Вселенская церковь состоит из поместных церквей. Мое желание, чтобы мы на это обратили внимание. Сегодня мы пытаемся немножко добавить. Создавать христианские корпорации, организации, объединения, альянсы, конгрегации. Друзья, это все второстепенное. Христос пришел создать церковь свою, которая состоит из поместных церквей. Поэтому это наша позиция, нашей церкви. Мы видим в этом основу развития, успех развития нашей церкви. Все должно быть в церкви, от церкви и для церкви. Христос пришел создать церковь. И на этой позиции мы хотели бы донести ее тоже до наших принявших крещение. Мы хотим вместе с вами дальше созидать, развивать нашу церковь. Верующие получают силу от Христа, он утвердит. Сила от Христа. Будьте внимательны, не от пения. Пение хорошо, когда оно хорошее в церкви. Оно назидает, оно может как-то содействовать нам в этом. Но будьте внимательны, основная сила, она от Христа. Церковь чья? Его. Она подчиняется Ему. Он дает силу церкви, Он утвердит, слово стоит, утвердит. То есть увеличит внутреннюю силу, сделает вас стабильными. Увеличение силы необходимо по причине увеличивающегося влияния зла. Мы живем в последнее время. Христос это понимает, знает, говорит, я утверди. То есть независимо от того, насколько ухудшаться будут обстоятельства, мы все равно будем иметь помощь от Господа. Содействие Христа непрерывно длится до Его пришествия. Он утвердит до какого времени? До конца. Это Его действительно видение, это Его желание. Он спасет до конца. Он утвердит вас до конца. Христос пришел не спасать людей, а спасти людей. Если Христос взялся за спасение, Он доводит его до конца. То есть, со своей стороны, Господь имеет все ресурсы, все для того, чтобы сохранить до конца. Безусловно, мы поднимаем очень важный вопрос, веришь ли ты в это? Мы спасены по благодати. Спасены через веру. Вера – это мое восприятие того, что говорит Господь. Но со своей стороны Господь абсолютно все сделал и обещает и сохранит тебя до конца. Цель попечения Христа – почему и зачем Он проявляет свою особую заботу о церкви? Чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Неповинными – значит, не подлежащему никакому обвинению. Обвинение будет. Обвинение будет, это точно. Всем людям будет обвинение. Но определенная категория людей не будет иметь обвинения. Какая категория людей? Не те, в которой определенная деноминация находится, а те, кого Христос утверждает и сохраняет до конца. Он знает, какие требования будут, когда Он будет спрашивать со всех людей. Он знает. Он знает, что туда ничто нечисто не войдет. Это правда, Он об этом сказал в Писании. Поэтому к этой цели Он ведет людей, чтобы нам быть, не иметь никакого осуждения, никакого обвинения. Ефесянам Павел пишет: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Для чего? Чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее кому? Себе. Какой? Славною церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Христос беспокоится о своей церкви. Он ее представит себе. Он ее представит. Какой? Чистой и непорочной. Это его невеста. Он ее готовит. Неповинность в день Христа, безусловно, здесь наверняка речь идет о судилище Христовом. Все будут отчитываться. Бог будет спрашивать. Спрашивать абсолютно с каждого человека. Поэтому пред нами стоит действительно серьезный вопрос. Неповинность дает право быть со Христом. Но неповинность не в моем понимании, неповинность в понимании Божьем. Он готовит неповинными. Это Его представление о том, каковы должны быть люди. Короткий итог, мы молимся. Итак, церковь создана Христом, ценой Голгофы. Она создана Христом и сохраняется Христом для Него самого. Создана Христом и сохраняется Христом для Него самого, не для кого другого. Сохраняется, чтобы быть беспорочной в вечности с Ним, непорочный Христос и непорочная невеста, церковь Его. Христос непорочный, Он не имеет греха, и церковь Его непорочна. Цель, средство очищения и сохранения нас неповинными только одно. Что это? Пролитая кровь Христа, это исповедание. Исповедание, и грех мой очищается. Другого Христос не оставил. Оно просто Богом не предусмотрено. Да, люди согрешают, но у них всегда есть возможность сохранить свою чистоту через исповедание. Исповедание веру в пролитую кровь Христа. Господи, прости меня, я согрешил. Что делает Господь? Простит и очистит. Это Бог очистит, это совершенное очищение будет. Вот почему Путь очищения только исповедание, 1 Иоанна 1:7, текст перед вами. Вот почему установленное Христом повеление вспоминать Его страдания до Его пришествия. Для того, чтобы очищаться, для того, чтобы быть неповинными в день Его явления. Через хлебопреломление происходит единение с телом Христа, то есть с верующими происходит совместное развитие при постоянном попечении Христа. Мы вместе развиваемся, но над нами Христос. Вот так коротко представление той очень важной мысли, которую мы прочитали в тексте «Евхаристия», как выражение благодарного поклонения Богу. У нас короткое время сейчас помолиться для того, чтобы подготовиться к участию в хлебопреломлении. Аминь. Помолимся.